Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Можно с уверенностью утверждать, что монополизация власти на Украине, которая началась с победы на президентских выборах в этой стране Виктора Януковича, завершена. После проведения местных выборов партия регионов контролирует большую часть местных советов, мэрские должности во всех ведущих городах Украины. Ну и кроме того, назначен новый генеральный прокурор, который работал с Виктором Януковичем в годы, когда тот был губернатором Донецкой области. Это последний штрих. Парламент, правительство, генеральная прокуратура, Конституционный суд, местные органы власти. По-моему, я все практически перечислил. Но что дальше? Что теперь делать с такой вот ответственностью, с такой вот властью? Каковы будут дальнейшие шаги президента и его окружения? И вообще, во благо ли все это? Не только для Украины, но и для тех, кто власть монополизировал. Об этом поговорим сегодня с нашими гостями в студии. Радио «Свобода» в Киеве, президент Центра открытой политики Игорь Жданов. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Вот с вас, собственно, мы и начнем, потому что вы как раз после местных выборов написали на страницах вашего еженедельника большую статью, которая как раз была посвящена итогам местных, не просто итогам местных выборов, но расстановке сил после них. И вот это уже так имело большой резонанс, можно сказать, на украинской политической сцене, если таковая имеется. И совершенно очевидно, теперь я имею в виду, я не знаю, просто есть ли, вот это, кстати, тоже тот вопрос, на который вы давай ответите, есть ли она. И вот поэтому я хотел бы, чтобы вы оценили вот теперь ситуацию, а потом мы попросим то же самое сделать господина Жданова. Прошу вас.
Спасибо, Виталий. На самом деле ситуация у президента очень непростая, несмотря на то, что он действительно накачан анаболиками полномочий. У него ощущается кризис идей, кризис реализации существующих идей и кризис приоритетов. Помимо тех осложнений, которые сегодня у Виктора Януковича возникли с его самым важным партнером внешнеполитическим, это Российской Федерации, и тем охлаждением, которое возникло с Западом после качества проведения последних выборов. Что касается полномочий, то действительно, Виталий, вы абсолютно правы, это очевидно. Сконцентрированы все, которые могли быть, и де юре, и де факто. На самом деле это действительно проблема президента, поскольку только заняв кресло в феврале 2010 года, он начал серьезно думать о том, что он должен делать как глава государства. Он пришел, как говорил Жванецкий, голый и босый.
Вот. Ну, не,
безусловно, да. Безусловно. А в плане идей, подготовленных законопроектов, подготовленных решений исполнительной власти, то есть он пришел без ответа, зачем ему нужна власть, кроме, собственно говоря, реванша политического, что понятно по-человечески, вот, и обогащения, что, к сожалению, привычно по-человечески в последние годы. Вот. Но идеи реформ, концепции реформ у него не было. Сейчас ушло более чем полгода для того, чтобы выписать более не менее серьезно, сделать матрицу под каждое министерство, получить представление примерное о том, что ожидается от реформы административной и так далее. Вот. Но здесь стал вопрос исполнителей. Виктор Янукович рассчитывал на то, что его кабинет министров во главе с Николаем Яновичем Азаровым будет безотказным и педантичным исполнителем, инструментом. А это оказалось не так. Даже элементарную реформу, касающуюся дерегуляции бизнеса, работы бизнеса в нашей стране, провести в срок, отведенный для нее, это 3 месяца, никто не смог. И публично глава госкомпредпринимательства Михаил Бродский вынужден был заявить о саботировании как губернаторским корпусом, его большинством, так и большинством министерств, этого процесса сокращения лицензий, сокращения предприятий, которые оказывают услуги. То есть это достаточно безболезненное для крупного капитала, вообще безболезненное, да, который правит бал сегодня в Украине, вот, процедура. Это реформа, которая касалась только чиновников. Но дело в том, что чиновники не позволили ее провести в том объеме, на который замахнулись на банков. И сегодня самая большая проблема, которая видится мне, потому что все-таки я считаю, что Украина накопила такое количество проблем нерешенных, законсервированных вот за все годы, что реформы ей катастрофически нужны. Обстоятельства вынуждают Януковича заниматься этими вопросами. Но вопрос А в исполнителях, Б в генераторах. У него чрезвычайно короткая скамейка запасных. У него в правительстве считанные министры, которых можно назвать профессионалами. И на кого их менять, тоже ответа нету. Соответственно, даже если допустить, что существует некая воля к проведению реформ, ведь не зря работают здесь McKinsey, не зря создан комитет по реформам, вот, не зря с ним сотрудничают отдельные вице-премьеры, там, министры и так далее, да? Не зря проведен отбор около 20 молодых людей, как бы яйцеголовых, беловоротничковых, которые будут введены в состав министерства. Это, безусловно, некая такая иллюзия продвижения реформ, но, тем не менее, для чего-то же это делается. То есть цель реформы как цель есть, но проблема в том, что она лишь одна из целей, которые стоят перед президентом, и поэтому она не является приоритетной, и средств обеспечения интеллектуальных у власти явно недостаточно.
Напомню, что в программе «Час пресс» сегодня участвует заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая и президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Вот теперь господин Жданов.
Знаете, этим молодым людям надо еще, наверное, дать наганы, как в революцию, и тужурки кожаные, да, это такие, наверное, комиссары, которые будут там следить за политической волей президента. Потому что я не понимаю, какими властными полномочиями и какими функциями они там будут обладать. Что касается вот общего видения, то, конечно, главное вопрос, для чего власть президенту? Ведь власть по себе, это, наверное, самоценность только для тех, которые получают, извините, от этого удовлетворение. А власть, она же должна решать абсолютно конкретные вопросы, да, в стране. Должно быть стратегическое видение. Есть ли оно у президента? Знаете, ну мы вот как бы взвешенные такие люди, мы давали определенные авансы, да, президенту. Да, мы знали, что у него нет стратегического плана реформ. Но я, например, приветствовал то, что в мае был выкачан вот этот вот план, хотя и несовершенный, хотя и как бы со всеми проблемами, хотя и не половинчатый, но все-таки было опубликовано видение какое-то, вот какие реформы нужно проводить в Украине. Но однако мы понимали, что такие реформы, они потребуют какого-то определенного законодательного обеспечения, они потребуют соответствующего бюджета, потому что невозможно проводить реформу, если у тебя нет бюджетного обеспечения под многие из них. Сейчас ноябрь месяц, законов мы не видели под реформу, бюджет, то его направили, а потом тихонечко отправили обратно в правительство, при этом все понимают, что это не бюджет реформы, а такой, как был до этого все, скажем, бюджеты предыдущих лет. Но за этим, кроме этого, стоит колоссальная ответственность. Президент фактически обладает сейчас очень большой полнотой власти в стране. Да? За этим стоит ответственность, и ответственность даже за тех людей, которых он в лицо не знает. Вот пришли эти депутаты в областные советы, они взяли там власть, и каждое их действие, оно будет проецироваться на того же Януковича. Примут где-то вопрос по дерибану земли, если это будет из партии регионов большинство, понятно, это все будет сказываться на имидже Виктора Федоровича. А для проведения реформ еще нужна очень большая воля, как правильно сказала Юлия Владимировна, нужна команда, которая будет эту волю проецировать на определенные участки работы, потому что президент совсем не уследит. И это не должны быть 20 молодых чиновников в тужурках с наганами, а должны быть серьезные политические серьезные политики, которые могут продавливать те или иные решения. Потому что, понятно, чиновники сами себя никогда не реформируют. Для этого нужно их, извините, давить сверху и иметь поддержку снизу для проведения этих реформ. А вот ли заинтересован народ в проведении реформ, это тоже еще вопрос большой.
Насколько я понимаю, господин Жданов имеет в виду прежде всего то, что необходима система. власти, которая будет ориентирована на реформирование страны. А система власти сейчас ориентирована совсем на другое.
Ну, она, понимаете, дело в том, что не нужно упрощать. Не нужно упрощать. К сожалению, межмейкеры Януковича это служили ему медвежью услугу. Они начали из него лепить умного человека, который отличает Ахматову от Монтескье. Вот. Но это была ошибка. Но вместе с тем не стоит делать из Януковича глупых немцев, да, которые ездили на велосипедах с гармошкой, вот, и которых только нужно было 20 миллионов положить, чтобы их победить. Янукович не дурак. Янукович имеет колоссальный жизненный опыт. Янукович – это человек, который, на самом деле, это византийский человек, вот, что чрезвычайно важно в наших как бы, поствизантийских странах. Вот, но вместе с тем он хочет проводить реформы. Этим занята часть его головы, но другая часть занята абсолютно другими вопросами. Вот, мы это видим по тем примерам, что на самом деле борьба, например, с коррупцией не ведется внутри его команды. Ни в одном бизнесе, ни в одном государственном органе поборы не стали меньше. Во многих они просто сконцентрировались, например, как западные границы, товарный поток согнали в Одессу. Вот. Я думаю, что мы видим Межигорье, мы видим новый комплекс, который строится в Крыму, это все журналистские расследования, на которые никто не обращает внимания. Вот. Безусловно, и Янукович, и его команда не собираются уходить из власти, вот теперь уже голыми боссами в прямом смысле этого слова. Вот. Как совместить проведение реформ и реализация личных интересов, вот этого в мире еще не придумал никто.
Вы знаете, это мучает этого, людей со времен Римской империи.
Совершенно верно. Это вот, вопрос, и, да. и ответ на этот вопрос вообще как бы и баланса в этом вопросе Виктор Федорович тоже для себя абсолютно не нашел. Нельзя одной рукой креститься, правой креститься, а левой воровать. Нельзя.
Ну, тут же есть еще один вопрос. Можно как бы считать Виктора Януковича вполне искушенным и разумным человеком с точки зрения подхода к власти, но он вместе с тем советский человек. По воспитанию, который оказался совершенно в новых политических условиях. Даже не в украинских новых политических условиях, а в мировых новых политических условиях. Потому что Украина ведь не некий остров в океане, который сам себя снабжает хотя бы деньгами. Украина вынуждена иметь дело с Международным валютным фондом и другими международными организациями. Украина вынуждена иметь дело с Россией. Украина вынуждена иметь дело с Соединенными Штатами. И подходы к этим отношениям очень похожи на внутриукраинские. То, что получается на Украине, вот методология, она точно такая же по отношению к партнерам Украины. И вот тут мы видим поражение за поражением.
Тут есть несколько тезисов, продолжая то, что говорила Юлия. Хочу сказать, что, наверное, президент какой-то частью нацелен на реформы. Хотелось бы искренне верить. Но какая мотивация нацеленности на реформы? Я думаю, что абсолютно прагматическая и политическая. Все-таки я думаю, что Виктор Федорович действительно не дурак, я понимаю, что не проведя какие-то реформы определенные, мы еще дальше опустим государство просто в бездну, из которой мы уже просто не выберемся. А это вопрос переизбрания на другой срок.
Вот.
Вопрос политического доверия. Если будет все продолжаться, как сейчас продолжается, расти коррупция, финансовые потоки загоняться под властных людей, давиться оппозиции и так далее и тому подобное, уничтожаться малый бизнес, то переизбраться при честных и относительно демократических выборов будет очень сложно. Выход или надо будет каким-то способом оттягивать выборы, либо идти не на совсем честные и демократические выборы, ты тогда получаешь проблемы с международным сообществом, а это кредиты МВФ, без которых ты просто не вытянешься в страну. Или ты должен действительно провести реформы и сказать, да, вот я достиг такого-то. Для того, чтобы я достиг полностью своей цели, мне нужен второй срок. Тут понятна мотивация. Говоря о том, что вот он попал в новые политические условия, действительно он человек византийский, человек, который привык договариваться за кулуарами, человек советский, в кулуарах, вернее, да, извините. И, а может и за кулуарами, это еще...
Ты еще глубже,
да. Да, еще глубже. Поэтому вот открытая политическая сцена, когда вот есть полупарламентская республика, когда более-менее эти все процессы на виду, она неприемлема его менталитету. Поэтому ему более приемлема система, которую создал Леонид Данилович, и которая де юре была закреплена в Конституции. Ведь сейчас уже не нужно коалиция, какой-то договор. Но наберут ситуативное большинство из тех же тушек. И проголосуют под конкретный закон, каждый раз будут договариваться. А все будет решаться вот здесь, вот недалеко, на Банковой и так далее. Поэтому, если говорить о как бы, международном положении, очень трудная и разновекторная задача. Да? В стране нужно обеспечить власть, по мнению Виктора Федоровича. С другой стороны, нужно это сделать так, чтобы совсем уж не войти в конфликт с Западом. То есть, относительно честные и прозрачные выборы. И не потому, что только... Виктор Федорович так чувствителен мнению Запада. Я еще раз повторю, это просто кредиты Международного валютного фонда, без которого стране сейчас не протянуть. А с другой стороны, не очень хочется с Россией ссориться, потому что там труба, там энергоносители.
Нет, труба еще здесь.
Пока. Да, пока.
Поэтому и ссоримся.
Я просто хочу подчеркнуть. Смотрите, если Виктор Федорович и его команда не понимают вопроса национальной безопасности, потому что они не могут выражены быть в денежном эквиваленте, то вопросы трубы они, кстати, очень хорошо понимают. Я еще весной говорил, что вот этот процесс объединения, якобы объединения «Нафтогаза» и «Газпрома», он никогда не состоится, потому что это упустить тем людям, которые здесь во власти, из-под своей руки финансовые потоки. Не, зачем?
Не зато воевать.
Да.
Но я хотел бы тогда понять другое, по большому счету. Есть же другая проблема для Виктора Януковича и для его команды, которая связана вот с нынешними выборами местными в Харькове. Вот мы говорим, вот они не захотят, они не смогут. Вот то, как прошли местные выборы, в частности в Харькове. В других местах было понятно, там у партии регионов был более, так сказать, кандидат, который легко побеждал там, где побеждал. И не было, или там кандидат, который не мог победить с большим разрывом от оппонента, и поэтому не было вопроса. А вот Харьков, там, где ясно было, что кандидат партии власти проигрывает с небольшим отрывом от кандидата оппозиции. Ну и что? Там прошли выборы по всем лучшим сценариям 2004 года. И вот мы видим, что такого же рода сценарий можно провести и в общеукраинских условиях. Никто не побоялся ни международной оценки того, что происходит, ни каких-то неутешительных прогнозов. Хотя, если бы не было бы харьковских выборов, возможно, было бы все гораздо лучше.
Ну, на самом деле, нужно вспомнить слово «хватит», которое, к сожалению, Виктор Федорович вспомнить не может. Глядя на то, что делает сегодня Янукович, я все чаще вспоминаю Павла Лазаренко. Это человек, который не умел делиться ни в чем. Я не думаю, что, глядя на через океан, где сейчас находится Павел Иванович Лазаренко, вот, Виктор Федорович должен получать удовлетворение от последствий. А надо. А надо на самом деле. Потому что было совершенно очевидно, Янукович даже не способен на публичную игру. На подковерную внутри своей команды достижение баланса вообще, включение нужных кнопок, это да. Вот. А что касается какой-нибудь, знаете, уклюжей игры публичной, вот это нет. Он даже не понял, что было бы для восстановления, для завоевания хотя бы публичных своих каких-то позиций гораздо лучше и правильнее отреагировать на убийство студента в РВД, где не наказан даже начальник РВД, где нужно было, он не понял, что нужно было для того, чтобы получить доверие, а не симпатии. Это разные качественные характеристики электората. Да? Нужно было уволить министра внутренних дел, когда тому на день рождения подарили Кадиллак. Он не понял, что нужно допустить победу Авакова в Харькове для того, чтобы хотя бы мочь сказать. Да? Вот посмотрите. Вот она где демократия. Какие ума. Вот в этом плане абсолютно не хватило вот
гибкости решения. Допустить его победу Авакова в Харькове, это все, так сказать, знаете, как опять-таки, как у Жванецкого, о котором вы уже сегодня вспоминали, это все конфеты, вообще все цветы, все это отдать глупой машине, да, все отдать оппозиционеру, такой город, огромный город.
О чем вы говорите? Зато Экзитпол не показал ни 1% в Ивано-Франковской области, а предварительные результаты 7,8% у партии регионов. И так далее, и так далее. То есть можно проходиться по этим вопросам. В чем затруднение сейчас? Не ЦИК проводил эти выборы, не Центральная избирательная комиссия, поэтому нету сконцентрированной информации. Вот, я думаю, что со временем мы просто глянем на всю эту историю. Посмотрите, а что произошло с Киевом? Всем очевидная махрово-коррупционная команда, которая даже не думала о том, 50 откатывать, 60, они просто брали все.
90.
Вот, да. Но вместо того, чтобы всю эту молодую команду вместе с мэром, да, вот, на самом деле, привести в соответствие с Конституцией через Уголовный кодекс, что делает Янукович? Он видит, что он не побеждает, он просто отменяет, его сила не победит в столице, у него нету кандидата в мэры, он просто отменяет выборы. И на самом деле лишает нас, киевскую громаду столицы, возможности избрать себе руководство. Да, мы делали ошибки. Ну, причем не все из нас в них участвовали. Но, тем не менее, да, когда избирали, кстати, Черновецкого...
Да, да. В 2008 году из нас, я думаю, никто не участвовал.
Это правда, да. Вот, но на самом деле нам нужно было дать наш шанс, мы имеем на это право. Но, к сожалению, ни мы его не отстояли, ни Янукович не воспользовался своим шансом. Концентрация раздражения и ненависти, которая была к мэру столицы, могла бы ему дать, если бы он поступил по закону. На самом деле, гораздо больше очков, нежели его вот этот вот слалом-гигант, который он вытворяет между законодательными актами, меняя закон о столице, приводя своего первого зама и так далее, и так далее.
Но, с другой стороны, опять-таки, возможно, необходимо не завоевывать очки у избирателей, обеспечить себе такое управление городом, которое не допустило бы никаких майданов в этом городе. И... Тут же важно дуть на воду.
Вы знаете, я уверен, знаете, мне какое слово приходит на ум сразу вот после Харькова, Луганска и Крыма, после выборов там, на мне приходит на ум слово Мукачева 2004 года. Нам тоже тогда показали, как можно провести выборы, да? Сколько там не проголосовало, пошли люди праздновать победу, в это время тихонько там писались протоколы. И потом уже депутаты из-за праздничного стола бежали в территориальную избирательную комиссию, куда их там не пускали. Поэтому, знаете, вот к чему приведет вот такая политика партии региона? Я уверен, что российский сценарий путинизации в Украине невозможен. По многим причинам. Нет такой какой-то объединяющей идеи, нет ресурса, нет готовности общества заключить этот пакт с властью, что мы вам отдаем управление, вы нам гарантируете общий уровень благосостояния. Слишком много уже олигархов состоялось, которые имеют свои собственные политические интересы, отличные от власти. Поэтому вот вся эта политика, когда будут вот так вот проводить выборы, как проводили в Харькове, Луганске или в Крыму, она приведет к варианту 2004 года, уже осени, только уже не в том сценарии такого мирного Майдана, а со зверелыми, извините, людьми, которые выйдут и будут неконтролируемые всплески насилия, сожженными машинами, разгромленными магазинами, и когда достанется всем, не только власти, а всем политикам.
Продолжим беседу с Юлией Мостовой и Игорем Ждановым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня 19:07 в программе «Время гостей» с Михаилом Соколовым беседует представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Какую альтернативу партия предложит взамен современной олигархической системы и с чем она пойдет на думские выборы? Вот тема этого разговора.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Следствие допросило более 30 человек по делу о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщил сегодня на экстренном заседании Общественной палаты России глава Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко. Пока оперативникам не удалось выйти на след нападавших. Журналист газеты «Коммерсант» был жестоко избит в ночь на субботу в Москве. Он находится в реанимации, врачи пока не намерены выводить его из искусственной комы. Активисты общественных движений и жильцы соседних домов вновь блокировали строительство гостиницы в Малом Казихинском переулке в центре Москвы. В Киргизии 17 ноября начнется суд над обвиняемым в массовом расстреле участников протеста в Бишкеке в апреле этого года. Тогда погибли 87 человек, более 1000 были ранены. Процесс впервые в истории страны будет заочным. Власти Израиля заявили о намерениях возвести 1300 новых жилищ в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Официальный представитель Министерства внутренних дел страны рассказал, что планы по строительству нового жилья уже обнародованы. На севере Германии тысячи активистов экологических организаций сегодня попытались перекрыть путь колонии грузовиков с ядерными отходами, перевозимыми в хранилище. Экологи протестуют против доставки отходов из Франции в немецкий город Данненберг. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл сегодня в Китай с двухдневным визитом. Цель поездки Кэмерона – расширение торговых связей с одной из крупнейших экономик мира. В Мьянме партия, поддерживающая военный режим, заявила о своей победе на первых за 20 лет парламентских выборах. Оппозиция обвинила власти в грубых нарушениях и фальсификациях итогов голосования. Президенту США Бараку Обаме, совершающему турне по странам Азии, проводит сегодня переговоры с руководством Индонезии. В Иордании сегодня проходят парламентские выборы.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов и заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Мы подводим итоги местных выборов на Украине с точки зрения окончания монополизации власти в стране и того, как будет развиваться политическая ситуация после этого триумфального пришествия партии регионов во всю власть сверху донизу и слева направо и снизу вверх. А я уже сказал, снизу вверх. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905, это киевский номер для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим диалог. Мы завершили на диалог на возможности массовых выступлений, о чем говорил Игорь Жданов. Но тут возникает вопрос, очень важно, насколько возможен 2004 год, вот та вот номенклатурная революция, которая была проведена при участии бывшего кучмовского премьер-министра Виктора Ющенко и его ближайшего окружения, не стала она прививкой против настоящего народного протеста, против каких-либо действий власти. Люди могут считать, что вот они ходили уже там, стояли, кричали «Ющенко, Ющенко», результат был ошеломляющий для них. Следующие 5 лет? И зачем еще раз ходить, кого-то поддерживать?
Слушайте, есть 2 момента. Вот. Первый заключается в том, что 2004 год – это был экономический подъем. Майдан начинал средний класс. Это потом уже, когда съехалась вся страна, там были люди разных прослоек, разного достатка. Вот. Но первые 4 дня там стоял Киев, состоятельный, состоявшийся и требующий восстановления своих прав. Сейчас люди гораздо больше думают о хлебе насущном, мы все-таки помним, что это кризис, это объективная ситуация, осложненная субъективными особенностями управления экономикой в Украине, как прошлым, так и действующим правительством, которые по большому счету ничем друг от друга не отличаются. Вот. И поэтому людям сейчас не до прав. Скорее всего, да, бунтуют, как мы видим, только пытаются бунтовать только мелкий бизнес, который недоволен налоговым кодексом, который сейчас должен принимать парламент. Вот. Но есть еще одно обстоятельство. Люди, правда разочарованы, те, которые стояли на Майдане, они правда разочарованы результатом своего выстаивания. Но сейчас, как правильно сказал Игорь, не стоит рассчитывать, и в принципе вообще сейчас на массовые выступления не стоит рассчитывать. Люди должны прийти в себя, либо люди должны окончательно понять, что и на востоке, и на западе страны, и в центре, что, кстати говоря, может стать объединительной платформой, вот, а не гуманитарной, распределительные электоральные флажки, которые были всегда выставлены, язык, мова, история, НАТО и так далее, да, вот, тотальное ухудшение экономической ситуации, экономического положения. В первую очередь, это активная часть населения. По большому счету, в Украине очень мало кто платил налоги. 90% бюджета составляют 1500 предприятий. Стыдно кому сказать. Ну, помимо НДС, таможенного сбора вообще, как бы, да, ну вот, 1500 предприятий. А где деньги всех остальных? Но вопрос в том, что налоги действительно платить нужно. И, как говорил российский посол, да, сильное государство – это то, которое собирает налоги. Я предложила господину Зурабову добавить «со всех». А потом еще и распределяет их вообще как бы относительно хотя бы справедливо и не разворовывает. Этот довесок чрезвычайно важен. И ничего для того, чтобы его обеспечить, в стране не делается на сегодняшний момент. Но людей ввиду пустой казны заставят платить налоги. Но при этом нет сегодня никаких для того, чтобы можно было сказать, что снимут поборы. И попав, самая активная часть населения, самозанятая, да, которая сама зарабатывает себе на жизнь, она создает свои мелкие бизнесы и так далее, да, когда она попадет под двойное налогообложение, вот тогда мы можем получить совершенно неконтролируемый процесс. Вы знаете, есть такой анекдот, да, вот кума, к другому обращается, вот скажите, говорит, украинском лучше звучит. Вот, а вот за независимость готовы отдать вот миллион? Готов. А вот Мерседес вы за независимость готовы отдать? Он говорит, готов. А говорит, а кабанчика готовы? Он говорит, кабанчика не готов. А почему? А потому что он у меня есть. И на самом деле, вот сейчас начинается политика, продиктованная в первую очередь субъективными аппетитами и во вторую очередь объективными обстоятельствами отъема кабанчик. Во что это выльется? За 20 лет независимости мы экономических бунтов еще не имели с экономической основой.
Послушаем звонок. Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день, Виталий. Добрый день, гости. Мне вот, конечно, очень понравилось то, что было вот гостями сказано вашими, Виталий, что вот итоги местных выборов, кого избрали, вот их недочеты или там наоборот даже какие-то просчеты, будут все это проецироваться, ну, неудачи на как бы фигуру президента. Это понятно, это прекрасно, что так говорят. Но меня удручает другое, вот как говорили сегодня, в частности, тоже вот на итоге выборов. Ну вот где-то не так получилось, где-то вот уже явно, что сделали, то есть результаты оказались не теми, которые и ожидались, и как бы, как и голосовали люди. Вот не слышно, как было 4 года, там, 6, 7, 6, 8, 9 лет назад, это фальсификация и все подобное. Будто бы как бы вот на этих выборах и как, ну, ожидалось, мол, а что, а и лучше вот и не ожидали. Как бы, ну, запланировано было, ну, скажем так, избрание тех, ну, партия регионов, ну, тех, кто поддерживает партию регионов. Так ли это, вот, первое? И второе, вот, буквально перед тем, как их там включили, вот, я услышал, что на Украине не было, ну, экономических, ну, там, грубо говоря, бунтов и тому подобное. Я хотел бы задать гостям вопрос, вот, а все-таки радикализация, вот, как ожидается, я не говорю, на следующие выборы в борьбе, ну, вообще вот...
Но мы, по-моему, об этом как раз говорили.
Противостояние.
Да-да.
Противостояние вот
да, понятно. Таким вот... Да, понятно вопрос ваш. Ну, собственно, мы об этом говорили.
Да, мы об этом говорили.
Да, радикализация.
А насчет фальсификации, почему такая была ситуация? Ведь настроение о возможных фальсификациях на выборах, они не рождались просто так. Сначала партия регионов, ее союзники отменяют выборы, которые должны в соответствии с Конституцией пройти в мае, да, только исходя из своей политической целесообразности, своих политических целей. Знаешь, нет никаких этих самых правовых оснований, но мы просто отменим. Второе, принимается такой закон, ну, в котором явно торчат уши, направленные на фальсификацию выборов. Там... Просто берешь статью о формировании комиссии, просто читаешь и видишь, что в любом случае партия региона и ее союзники получают большинство в комиссии. Смотришь, где могут печататься бюллетени. На любой фабрике могут, оказывается, печататься. 3 там члена комиссии поехали, посмотрели, клише уничтожили. И 3 члена комиссии, это как раз партия региона и ее союзники. Возвращают эту динозавровскую норму 90-х годов, когда можно кандидата снимать с регистрации за 2 нарушения закона. Зачем такое делать? Ты ведь сам себя подставляешь, а потом ты говоришь, что ты хочешь честные и прозрачные выборы. Да прими нормальный закон со всеми, и тогда у тебя не будет проблем, входя в кампанию. Как бы, поэтому вот мы уже тогда делали выводы многие, что будут выборы сфальсифицированы. А потом, когда реальная кампания идет, когда подводятся итоги выборов, о Харькове говорили, о Луганске. Значит, устанавливает прокуратура, что в одном протоколе, там на одной из участков, за Келинкарова, это коммунист, который там оппонировал регионалам, записано, например, 30 бюллетеней, а реально насчитали 44 там бюллетеня на 14 больше. Пересчитывают голоса, должны теперь пересчитать, и Келинкаров теперь уже выигрывает выборы. Поэтому вот не надо привозить людей из Донецка, из Макеевки, и прописывать их специально в Крыму, чтобы везде победили партия регионов. Даже союзники партии регионов, коммунисты, криком кричали, как их давили в том же Крыму, Луганске и так далее. кричала та же, ну не кричала, так тихонько говорила «Сильная Украина», тоже, тоже их дает, не говоря уже оппозиционная
партия. Давайте у нас есть, кстати, звонок из Луганской области. Вадим, здрасте. Так,
добрый день. Здрасте. У меня такой вопрос. Как вы считаете, есть ли у Виктора Федоровича линейка козлов отпущения на списание неудач по реформам? И как вы считаете, кто, какова будет фамилия из возможных следующего премьер-министра при Викторе Федоровиче?
Пожалуйста, спасибо. Вот угу. Линейка козлов.
Ну, на самом деле, нужно понимать глубже и лучше, какие цели перед собой ставит Виктор Федорович, и тогда может быть определена эта самая линейка. Как я уже говорила, правительство требует массовых замен. Мы видим, что у нас... четыре министра, которые понимают реально, что они на этом посту делают. Четыре министра максимум. У нас отсутствует Министерство экономики, которое должно было быть центральным и по разработке реформ, и в вопросе подготовки налогового кодекса. Вот, у нас слабейшее Министерство обороны. Мы видим, что у нас абсолютно конфликтное Министерство образования. Мы понимаем, что на себе большой негатив, например, сконцентрировал господин Хорошковский. Это не член правительства, вот, но это совершенно одиозная личность. Но вместе с тем на сегодняшний день чрезвычайно влиятельная, ибо... из спецслужб, интересующая Януковича информация, поступает фактически только от Хорошковского, потому что всем остальным силовикам дорога Сергеем Левочкиным, если не совсем закрыта, то, в общем, это путь с препятствиями. Вот. Если мы говорим о премьер-министре, Николае Азарове, как я уже говорила, Янукович – это человек баланса в собственной команде. Он всегда не стремился и всегда умел гасить либо возвышать как альтернативу разные группы в своем окружении, и ни одной из них он не позволял оказывать на себя доминирующее влияние. В этом плане Азаров его в принципе устраивает, хотя на самом деле Николай Янович очень сильно сейчас закрепляется в структуре самой партии, которая после выхода из руководства ею Колесникова, Левочкина, Клюева, они ведь перестали быть замами, теперь замкнута именно на Януковича, а партия... это
на
очень...
Януковича или на Азарова?
На Азарова, я прошу прощения, да, он же глава партии. Вот. А партия – это очень серьезный инструмент, особенно в работе на местах. Но вместе с тем Янукович не может не понимать и другого, что Николай Янович ему тушит пожары, но не может обеспечить движение. Он не может задать вектор развития. Он не может быть той головой, в которой удерживаются и реформы, и обеспечивается их реализация, и сводятся концы с концами, и так далее, и так далее. Плюс ряд некоторых других обстоятельств, которые президента раздражают. Вместе с тем у него очень небольшой выбор. Очень небольшой выбор. Это Клюев, это Колесников, это Бойко, по всей видимости. Вот. Ну, некоторые добавляют туда еще Яценюка и Хорошковского, вот. Но я бы не стала, наверное, сейчас этого делать, потому что оснований так считать пока что нет по разным причинам. Вот. Но вместе с тем, никогда Янукович не позволит, чтобы Левочкин был главой администрации, а Бойко при этом стал премьер-министром.
Потому что это одна группировка.
Это одна группировка, Росукрэнерго, безусловно. Вот, возможно, президент остановился бы на Клюеве, если бы не некоторые осложнения Андрея Клюева, которые возникли с Владимиром Путиным на ниве интересов веба в Украине. Вот, на основах старого Матвиенковского банка. Там есть вопрос по долям. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, на сегодняшний день этого решения нету. Знаете, на самом деле, прогнозировать решение Януковича тоже не всегда просто. Потому что Леонид Данилович, мы прекрасно понимали его круг общения, вот, и мы прекрасно знали, при каких обстоятельствах могла ему закладываться та или иная информация. И если упростить, карикатуризировать, то можно сказать, что Кучма человек... Вот кто последний к нему зашел со своим мнением, да, вот с тем мнением президент и вышел для официального заявления. Янукович – это несколько иная история. Лидеры групп, представители профильных групп. Вот представьте себе барабан для спортлото в Советском Союзе, да. Вот они сбрасывают, ему предлагают свои варианты решений, вот, а вот это голова Виктора Федоровича. Что там крутится, мы можем себе представить, потому что мы можем понимать, в чем интерес группы Ахметова, группы Енакиевского, группы Левочкина с Фирташем, вот, хотя и там все не так просто, да, допустим, там кого-то из силовиков и так далее. Но мы никогда не знаем, какой выигрышный шар выкатится из головы Януковича, из этого барабана. Это сложно.
Действительно, прогнозировать действия отдельных взятых политиков президента очень сложно. Не заглянешь же ему в голову, чего у него там есть.
Вот видите, это важна система власти, тогда не нужно заглядывать в голову.
Абсолютно верно. Но есть одна вещь, которая будет, я точно знаю, что будет подталкивать Януковича к тем или иным решениям. Вот сама ситуация, если дальше она будет ухудшаться в стране, значит, нужно реализовать схему «бояре плохие», а царь хороший. То есть отправлять кого-то в отставку и вешать на него весь негатив, который был накоплен за весь этот период.
Сбрасывать балласт, да?
Да, сбрасывать балласт, потому что уже схема валить все на предшественников, которая работала до сентября месяца, она уже больше не работает. Ну все, надо вскрывать второй конверт. Знаете, как в этих три конверта, вали на все на предшественника, да, готов, да. Там три конверта, а вот есть промежуточный вариант. Отправить в отставку и повесить. Вот реформы не удались конкретно из этого, этого и этого. Вот мы сейчас назначим новое правительство, и все при этом будет хорошо. При этом понятно, что цель Виктора Федоровича этот баланс интересов сохранить. В какой он форме будет сохранен, тут уже второй вопрос.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, господа. Будет у вас баланс интересов. У вас будет замечательный баланс интересов в виде диктатуры монополистической буржуазии, которую представляет воровская группировка Донецка во главе с вашим любимцем Януковичем. Вы мало того, что вы продали на прошлых выборах демократию, проголосовав за этого негодяя, мало того, что
подождите,
вы...
А во-первых, значит, одну секундочку. Во-первых, не надо выступать с ярлыками. Во-вторых, между прочим, вы же как-то странно обращаетесь. Вот, например, ведь мы же не являемся избирателями Виктора Януковича.
Да, это точно.
Если бы здесь хотя бы был избиратель, хоть один Виктор Янукович, мог быть депутат партии региона, то вы бы в чем-то обвиняли. А почему вы нас обвиняете в том, что мы отдавали свои голоса тем или иным кандидатам?
Кроме того, я бы хотела заметить все-таки, что это президент нашей страны. И если мы делимся с вами своими соображениями, то это не позволяет вам оскорблять президента нашей страны.
Ну, пожалуйста, продолжайте.
Я хотел бы иметь все же возможность высказать свое собственное
только
мнение.
Быстрее.
Прошу вас,
да, так, только быстрее. Нет, я вас прерву, если вы будете его выражать долго, потому что у меня заканчивается эфир. Если вы будете выражать в формах неприличествующих публичному вещанию, это тоже я вас прерву. Это...
Виталий, все будет очень прилично.
Ну, пожалуйста, да.
Я считаю, что вы в течение всех этих лет, со времени прихода к власти оранжевой...
Не называйте только бандой, назовите командой.
Оранжевой команды,
вот,
да.
Вы
все это время стебались над партией Тимошенко и над ней самой. Перед самыми выборами вы занимались, вы, журналисты, занимались этим же самым стебом. Это происходило во всех средствах массовой информации, включая такую демократическую, как радио «Свобода». В результате вы получили возможность для Януковича, что вы фактически пропагандировали его сторону.
То есть это вы думаете, привели, что это мы привели к власти Януковича, а не результаты экономические команды Ющенко и Тимошенко содействовали его приходу к власти? То есть виновато зеркало? Вот вы сейчас набрасываетесь на зеркало с палкой, да?
Нет. Виталий, вы доказывали, что нет никакой разницы между группой Януковича и группой Тимошенко.
А вы почему вы считаете, просто... подождите, а почему вы считаете, что если мы сейчас сидели, сейчас президентом была Тимошенко, и мы что-то обсуждали, почему вы искренне верите, что была бы разница? Вот объясните мне.
Потому что Тимошенко реально... при диком препятствии группировки Ющенко пыталась все же, когда она была премьер-министром, навести хоть какой-то порядок. Она явно боролась против коррупции, за что ее Ющенко снял однажды с должности. Она продолжала потом, когда он снова ее назначил, бороться против коррумпированной группировки Ющенко. И он все сделал для того, чтобы помочь Януковичу прийти к власти. Мало того... вашей интеллигенции, я имею в виду не только журналистов, но ваша интеллигенция вела себя самым предательским образом в отношении своего собственного народа.
Понятно.
Избрание людей, которые прославились тем, что занимались политикой чисто уголовными средствами. У вас сейчас Янукович во всех регионах поставил своих смотрящих. Вы сами об этом ведь говорили. Эти люди с уголовным прошлым и действуют уголовными методами. Они действуют методами террора. Вы соединились с российской номенклатурой и создали снова этот жуткий конгломерат. Как вы будете из этого дела выбираться, я не представляю. Это катастрофа.
Ну, кстати, мы будем выбираться вместе.
Это во-первых. А во-вторых, все-таки я бы хотела заметить, что Юлия Владимировна чудесным образом сосуществовала с Владимиром Владимировичем. Вот, и обещания, которые она выдавала, они просто были повторены господином Януковичем. Вы знаете, на самом деле эти упреки по поводу против всех и так далее, приходится действительно выслушивать многим из тех людей, которые не увидели принципиальной разницы между СПИДом и онкологией. Разница, безусловно, есть, но вот только как между этими заболеваниями. Вот в чем дело.
Тут есть другой вопрос. Понятно, что, допустим, Юлия Тимошенко может сейчас сделать выводы из того, что происходит, и стать другим политиком. Это ее право и шанс.
Возможно.
Да, но это другая, возможно, но это совсем другая история, как
к
говорится.
К сожалению, мы видим только одно, что то, как прошли эти выводы, я говорю об альтернативе, да, вот, они ничему не научили Януковича и его команду. То есть он фактически из-за того, что он перекрутил гайки из-за фальсификации, утратил свое президентство, да, в 2004 году. Вот и сейчас, то есть нельзя вступить в одну и ту же реку, но можно два раза упасть в одну и ту же лужу. Что, и собственно
три раза
говоря,
наступить на грабли.
Вот, что, собственно говоря, с ним, да, сейчас и происходит. Вот. А что касается борьбы с коррупцией, вот, знаете, например, моя газета ни о чем не писала об том аудите, который был заказан нынешней властью аудите правительства Юлии Тимошенко. Во-первых, о многих вещах мы писали тогда, когда она была премьером. И только потому, что Юлия Владимировна по-человечески может быть мне или кому-то в нашей газете симпатична, мы не считаем возможным не вооружать читателя знаниями о том, какие страшные вещи происходят в Министерстве здравоохранения, в НАК «Нафтогазе», в тендерной палате, какими колоссальными суммами вообще вымываются деньги. И поверьте мне, что тендерная палата со своими 20 миллиардами нанесла ущерб вымытых средств, да, не пошедших на госзакупки. Вот, она нанесла ущерб ничуть не меньше, чем Росукрэнерго. И так далее. Вот. Так вот, после этого аудита на самом деле материала не было, но был готов заголовок. Аудит Януковича вскрыл схемы правительства Тимошенко, на которые село правительство Азарова. Все повторяется, ничего не изменилось. Те же махинации с тендерами, те же ужасные цены на закупку онкологического оборудования детского, те же ужасные манипуляции при кормежке солдат, те же нарушения вообще при перебрасывании статей, запрещенных и закрытых по бюджету, вот, и так далее, и так далее. Поверьте мне, что этот аудит прошел очень ювелирно. Он не тронул, никак не зацепил, да, вот те схемы, которые сейчас позволяют обогащаться уже нынешней власти, а не власти бывшей.
Ну, вот это, кстати, очень важный момент, мне кажется, потому что совершенно очевидно, что в украинских условиях вся политическая элита заинтересована в сохранении правил игры. Это главная проблема.
Так вот это самое главное. То есть вот я просто остановлюсь на том, как был принят пакет законов о борьбе с коррупцией. Прошел он как-то очень незаметно в июле 2009 года. А потом люди разобрали, за что они голосовали. Сначала перенесли его введение с 1 ноября 2010 года, с 1 марта 2010 года, теперь с 1 января 2011. А суть там одна из самых важных и главных, то, что политики и чиновники высшего ранга должны декларировать не только, сколько они получают дохода, а сколько тратят. То есть они должны тогда ответить, откуда машина красивая, откуда дача великолепная и так далее и тому подобное. А вот это вот допустить никто не хочет. И поэтому вот вместо этих вот как бы, как мы называем, избирательное применение законодательства, нужно вот эти вот вещи применять и давать тогда по рукам. тем, кто ее нарушает.
Давайте эти зайдем последний звонок. Родион из Германии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Я вот что хочу сказать, что в демократических странах, особенно в парламентских республиках, парламент и правительство – это одна и та же политическая сила. Ну вот смотрите, в Англии.
Ну да, и что?
Парламент. У нас канцлер и парламент. Это все нормально. Единственное, что власть должна понимать и учитывать интересы меньшинства. Это все правильно. Но другое дело, что меньшинство бывает разное. Бывают там исламисты, бывают там дикари, националисты.
Смотрите, что вы хотите сказать?
Да. Вот. И поэтому, по-моему, сейчас на Украине, ну, это наиболее демократическая такая сила, которую, в общем, никто не боится. Вот.
Какая парламент. Сила?
Да.
Парламента никто не боится?
Нет. Ну, как... Регионалов.
Регионалов никто не боится. Уже вы так считаете, да? Это хороший взгляд со стороны.
Да. Расскажите эти тем наблюдателям или членам избирательных комиссий, которые просто побили на участках там, или тем кандидатам, у которых просто украли победу, просто не так подсчитав голоса. Вот. А, конечно, в перспективе, я думаю, никто никого не боится. Тут уже отбоялись свое.
Ну, это как сказать, может быть, как раз начнут бояться теперь.
Знаете, я, мне вообще не нравится это слово «боится», да, вот, но если уж его наш слушатель запустил в обиход, боятся. Боятся, молчат, боятся, когда отбирают бизнес по дешевке, боятся, когда требуют доли и ставят свой менеджмент, не говорят об этом вслух. Молчат по этому поводу. Лишь сарафанное радио разносит эту информацию по всей стране с такой скоростью, что ее оказалось достаточно для того, чтобы по согласно социологии Социса, которая проводилась по регионам, в регионе Харьков, Днепропетровск, Запорожье, люди на первое место поставили из проблем не цены. Ничего другого, ни языки, они ни налоги даже, они поставили защиту собственных прав.
Поблагодарю.
И невозможность это сделать в судах.
Поблагодарю Юлию Мостовую и Игоря Жданова за участие в программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас, после выпуска новостей, в «Американский час». Что Америка знает и чего не знает о России.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Делом Олега Кашина. Заинтересовались США.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о возвращении Григория Явлинского в политику.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о встрече лжедмитрия с лженародом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».